Есть разные виды памяти. Есть временная память, которая существует с нами, пока она нам необходима. Поэтому пока нам нужна какая-то информация в этом теле, мы это помним. Есть постоянная память, это духовная область памяти, где сохраняется информация, которая нужна даже после реинкарнации. Например, ну зачем нам информация, где закапывать кости, если мы были собакой? Ну зачем нам сейчас эта информация? Ну зачем нам информация, как собирать шишки, если мы были белочкой? Она нам не нужна. То есть это временная информация. Может, она и очень важная, конечно, была, пока мы были белочкой. Как собирать шишки, в какой сезон, как их прятать, как их раскалывать. То есть, да, как прыгать с ветки на ветку. Очень важная такая мышечная информация, в принципе. Даже где-то она может восстановиться, если стать там гимнастом, вполне может восстановиться. Почему нет? Так очень похожи иногда, так они здорово прыгают. Приземляются на все четыре лапки, то есть так получается, в принципе. Но в основном временная информация уничтожается, так как она больше не нужна. И так даже в процессе жизни происходит. Мы помним телефон человека, да, но пока мы с ним общаемся. Годик не пообщались уже, в жизни не вспомните, фамилию не вспомните. Я сейчас помню, там какие-то школьные друзья, вот я вот лицо вроде помню, вот, а вот имя уже даже забыл. Уже имя не помню. Кажется, было-то всего 20 лет назад, 30 там, не помню сколько. А уже не помню ни имя, ни фамилию, так зрительно помню, вроде лицо знакомое, а уже имя не могу вспомнить. Ну все, нет надобности, временная память уничтожается. Но вот а стабильная память, память из вечных отделов, она переходит с нами. Опять, например, духовная информация, духовный путь не уничтожается, так как духовная информация помещается сразу в память вечную. Поэтому она с нами переходит. Поэтому, когда мы что-то изучаем, какую-то часть, какая-то часть того, что мы изучаем, нам кажется знакомой. Почему? Мы это уже помнили. Мы это уже знаем, это легко пройденный этап. Но на каком-то моменте нас вот тормозит. В какой-то момент мы не понимаем. Почему не понимаем? Его уже нет в памяти. Уже это не кажется знакомым, уже это вызывает сомнение. То есть сомнение, значит, в этом, значит, в память у нас этого нет. Если бы это было в нашей памяти, это бы сомнений не вызывало. Ага, понятно, мы это знаем, и так все понятно, все хорошо. Но новая информация раз и сомнение вызывает. Поэтому нужно что делать? Переваривать. Переваривать надо. И уже включается процесс пищеварения. Умственного. Мы начинаем это переваривать. Если это действительно входит в разряд вечного, тогда это переходит в вечный раздел памяти, остается с нами навсегда. Если это какая-то временная информация, ну, она вот временно с нами. Временно. Поэтому, в общем-то, смотря какая память. Смотря какая. Поэтому, да, часть чего-то уничтожается, оно и не нужно. Ну и не нужно. Как знаете, вот, так сказать, в армию идет молодой человек. И все, гражданскую одежду оставляет, прическу с него сбривают. Говорят, все, маменьким сыночком ты больше не будешь. Теперь вот тебе новая форма. Все. Будем жить по-новому. То есть какая-то часть информации уничтожается, но какая-то идет дальше с нами. Какая-то идет дальше. Что делать? Это и хорошо, так и должно быть. Сказать, в общем-то, эффект-то в чем? Остается только самое главное, духовное остается. Очень легко понять, что он делает. Уму нравится или не нравится, вот и все. Ум это функция, о которой нравится. То есть вот вам что-то нравится, это уму нравится. Что-то не нравится, это вот ум, понимаете? То есть функция ума нравится или не нравится. Вот вам нравится мороженое, оно не вам нравится, но уму нравится. Уму нравится. Вот это функция ума, нравится или не нравится. Вот и разобрались. Очень просто. Ешьте не вы. Ест ваш рот. Потом все это проходит, так сказать, через пищевод и так далее. Это не вы. Если это вы, то расскажите, как вы это делаете, точно. Как, какая мышца, какая последовательность, какие вы соки выделяете, как вы слюну выделяете, все конкретно расскажите. Как вы делаете этот йогический фокус с тем, что пища продавливается волнами в ваш желудок? Как вы выделяете именно те ферменты, которые нужны, именно чтобы морковку переварить, именно ее? Специально же все выделяется. Как вы потом все это расщепляете, как вы все это всасываете через тонкий кишечник и так далее? Знаете? Вот раз вы не знаете, значит, это не вы делаете. А это делает механизм. другой механизм. И вы не знаете, как он устроен. Даже если вы будете его изучать, вы не поймете, как это работает. Вы это просто сможете частично описать, но как работает, все равно не сможете понять. Никто еще не понял, как это работает. Потому что если мы поняли, как это работает, можем это воспроизвести. Не получается воспроизвести. Не получается. Не наше. Не наше. То есть это вот не я. Это другая функция. То есть это вот механизм, который создан не мной. Потому что если я это создавал, я знаю, как это устроено. Вот если, например, вы строили дачу, вы знаете, как оно устроено. Строили дачу. Вот где какие кирпичи, где вы забутили, а где вы настоящие кирпичи положили. Где что, вы точно знаете, если вы ее сами построили. Но вы не строили. Никто не строил. И ни ваш папа, и ни мама тоже не строили это тело. То есть это не наше устройство. Не наше. Поэтому мы не знаем. Мы догадываемся, мы пытаемся понять. Мы ставим опыты. То есть приходится опыт ставить. И опыт иногда неудачен. Иногда мы что-то съедаем, а оно не переваривается. Неудачный опыт. Все. Не получилось. Поэтому мы не знаем, а поэтому и не наше. Поэтому в нашу задачу, в общем-то, не входит особенно волноваться по этому поводу. В нашу задачу входит понять, как это все не испортить. И как понять, в общем-то, как это все не испортить, это уже проще, чем понять устройство. Потому что, понимаете, вот есть инструкция, как не сломать компьютер, а есть, так сказать, целая наука, как это все сделать. Это очень трудно все сделать. Как вы можете сами взять и сделать там жесткий диск или память, или дома? Как вы все это можете сделать в своих домашних условиях? Нет, нужны очень, так сказать, серьезные какие-то условия. Целый завод нужен. Понимаете? Целый завод. У вас дома нет его, то есть нет. То есть вы должны пойти, в общем-то, и попросить. Чтобы вам это дали, продали за какие-то деньги. То есть мы должны за это заплатить. Дается какая-то гарантия, что будете правильно пользоваться. Если воду с собой не будете брать, в ванне, если вместе с ним не будете брать, то будет все хорошо. Поэтому мы просто должны узнать эту легкую инструкцию. Простая легкая инструкция. Называется «Здоровый образ жизни». Мы его узнали, и как это устроено, все равно не поймем. Мы не сможем сделать. У нас тут нет этого завода по производству биороботов. Понимаете? Мы не можем их раз и произвести. Понимаете? Они сами появляются. Ну, как мы вчера выяснили. Деться от них некуда. Вот. Мы можем только знать, как это не испортить. Это очень просто. То есть несколько правил, вот они перечисляются в священных трактатах, заповеди называются. Вот не ломайте. Не ломайте. Вот так-то, 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 так. Но сделать просто так мы не можем. Не можем. То есть явно дано вот нам. Просто дано. А сами мы не можем это взять и воспроизвести. Не получается. Никак. Так, подклеить можем что-то, подреставрировать, но произвести нет. Не получается. Ага, еще вопросики. Что вызвало трудности? Ничего не вызвало. Мы прочитаем следующие два стиха. Кто делает? Ну, в любом случае, оно это делает само по себе. Просто вы можете брать это под свой контроль или не брать. Некоторые вещи вы не можете брать под свой контроль никак. Даже на высоких стадиях самоконтроля не все, так сказать, контролируется. Моргание вы не сможете контролировать и так далее, какие-то процессы. Не сможете. Не получится. То есть не все можно взять под свой контроль. Да, конечно же, какие-то, так сказать, механизмы ясны, какие-то стадии йоги дает возможность контролировать часть процессов, но не все. Но не все. То есть не так это просто. То есть жизнь контролировать так просто не получится. Не получится. Не получится контролировать процесс так просто старения. Он все равно придет. Поэтому какую-то часть мы можем контролировать, да, и должны контролировать. Какую-то часть не можем контролировать. В общем-то не нужно особенно волноваться. Поэтому то, что поддается контролю, мы как раз вот и описываем как здоровый образ жизни. Например, вот мы можем контролировать, что мы едим. Вот это мы явно можем. Явно. То есть что мы можем контролировать? Режим, да, некоторый? Режим поведения. Поэтому если мы читаем Бхагавад-гиту, мы находим этот стих. Тот, кто контролирует режим еды, сна, отдыха и работы, может заниматься йогой. То есть он может себя контролировать. То есть мы контролируем режим сам. Режим, в общем-то, это и есть контроль. Что мы должны контролировать, если мы хотим что-то произвести? Вот именно технологию. Режим, технологию. То есть чтобы все вовремя происходило. Все вовремя. Как сборочный конвейер некоторый. Поэтому и также, если мы контролируем... Проходите. Также, если мы контролируем то, что происходит в нашей жизни, мы контролируем еду, то есть что мы едим, когда мы едим, во сколько едим, какой объем едим, знаете, зачем едим. Если мы контролируем сон, во сколько мы ложимся, во сколько встаем, сколько мы спим, да? Отдых, если мы контролируем, то есть сколько мы отдыхаем, насколько мы действительно находимся в состоянии энтузиазма, ну, соответственно, и работа, да? То есть сколько мы реально пользуемся этим телом и не перерасходуем ли мы наши ресурсы, то вот в этом случае более-менее соблюдается этот режим эксплуатации. Понимаете, режим эксплуатации. Вот режим. Поэтому нужно следить, чтобы все было по плану, чтобы все было как заложено в этом механизме. То есть любой механизм требует этого, так сказать, режима эксплуатации. Если мы этот режим соблюдаем, все в порядке. В общем-то. А уже контролировать нужно понять, что нужно нам контролировать, нужно ли нам это особенно контролировать, чего мы хотим достичь, в конце концов. Да, вот я и говорю, то есть нужно ли? Нужно ли, в конце концов? Зачем? Оно и так вполне, в общем-то, самостоятельно функционирует. Нужно контролировать что? Нужно контролировать глупые желания и греховные желания. Вот это нужно контролировать. Поэтому если приходит глупое желание, вот головой об стенку постучаться, вот тут все-таки как-то проконтролировать это желание. Не стучаться головой об стенку. Да, то есть, в общем-то, это и есть некоторый процесс нашего воспитания. Ну, когда ребенок становится взрослым, когда он себя контролирует, да? То есть он перестает орать просто так, как ребенок, да, он сидит, потом орет, чего орет, не контролирует себя. Ему хочется орать, он орет. Может быть, нам тоже хочется орать время от времени. Но мы контролируем это желание. Он встал и побежал, что побежал, куда побежал, зачем? Ребенок имеет право, что он себя не контролирует. Нам тоже хочется, может быть, кстати, побежать немножко. Но мы должны себя контролировать. То есть он себя контролирует. Если человек себя наконтролирует, это взрослый человек. Если человек себя не контролирует, это вот ребенок называется. Поэтому в нашу задачу просто входит контролировать эти глупые какие-то желания, греховные желания. Это мы можем контролировать. А позитивные вещи не надо контролировать. Они сами по себе. Это некоторый процесс. Некоторый процесс. Как мы можем это контролировать? Ну моргает тело. Пусть моргает. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Поэтому если это уже начинает приносить кому-то беспокойство, да, лучше это проконтролировать. То есть можно легко понять, что надо контролировать, а другие люди будут сильно беспокоиться по этому поводу. Вы сразу догадаетесь, что именно это надо контролировать. Сразу будет понятно. Да. Да, почему нет? Конечно. Как только пришло желание, мы должны сразу же понять, что если мы будем планировать осуществление этого желания, значит мы будем отвечать за это. То есть план это уже действие. План это уже действие. Если не планируют, значит не отвечайте. Все очень просто. Да, пришло, но мы говорим, извините, но мы не будем с вами дружить. Но можете посидеть на стульчике в моем сознании, но мы не будем тебя планировать, дорогое желание, иди отсюда. Как только мы начали планировать, действие начало осуществляться. Действие началось. Это очень четко нужно понять. Действие началось с момента составления плана. Понимаете? То есть если вы составили план ограбить банк, и его найдет милиционер, вас посадят в тюрьму. Вы же не грабили банк. Но вы нарисовали план. Это называется попытка к ограблению. Попытка. Знаете, то есть план есть. Вы еще ничего не сделали, не купили пассатижи, там пулемет, знаете, маску на лицо не купили. Вы просто на бумаге с дуру абсолютно нарисовали какой-то план с черточкой. Вы писали план ограбления среднего банка. и у вас это из кармана выпало, а это милиционер участковый нашел. Понимаете, и вас будут судить. Попытка ограбления банка. Понимаете? Очень интересно. Вы же ничего не делали. Делали, план составляли. То есть действие началось. Началось. Поэтому да, глупость пришла, ушла. Какая проблема? То есть это не проблема, что глупость приходит. Проблема в том, что мы ее начинаем планировать. А то, что пришла, она ко всем приходит. Она по очереди ко всем. У нее список там телефонный. Она ко всем по очереди приходит. Никакой проблемы нет. То, что она приходит? Нет. Вы уже это делали в прошлом. Это называется, да, тенденция. Так как мы уже это делали, а приходит по, вот это вот вторичное желание сделать это еще раз. То есть оно закрепилось. Закрепилось. И оно хранится вот в этой некоторой памяти прошлого. В этом нашем подсознании. Так как мы это делали, у нас опять происходит желание это сделать. Но если у нас есть разум, значит мы это не планируем просто. И так останавливаем. Останавливаем, да. Останавливаем. Именно это конкретное действие. Но это значит, что больше другие не придут. Другие придут. И вот так всю жизнь. Этим, в общем-то, и отличается мудрец от глупца. Глупец строит план, а мудрец выбирает, строить или не строить. Поэтому если позитивная идея, почему бы не осуществить, никакой проблемы нет. Более того, мы находим рекомендации, что человек не должен отказываться от возможности сделать доброе дело. Поэтому если у него появляется возможность сделать доброе дело, он должен обязательно его сделать. Что это закрепит? Его добрую тенденцию. Закрепится добрая тенденция. И потом что опять возникнет? Желание опять сделать доброе дело. И он должен, соответственно, остановить тенденцию к планированию негативного действия. И, соответственно, так, в общем-то. И так всю жизнь. Так всю жизнь. Это путь мудрости, да? То есть контроль, бдительность. Контроль, бдительность. Поэтому вот это вот размышление над этой глупой мыслью, это уже есть планирование. Как бы я это сделал, как было бы здорово. Никто же не узнает. Никто же не знает, нам кажется. Я же это просто думаю. Нет, это даже видно. На лице даже написано. Мать сразу увидит, когда ее ребенок что-то задумал. Сразу увидит. На лице будет написано. Я планирую. Что задумал? Она скажет. Что задумал? А он уже задумал. Уже такое соответствующее выражение лица. Поэтому уже начался процесс. Начался. Причем его можно не остановить. Можно не остановить. Потом только вот человек сидит, разводит руки, говорит, сам не знаю, как это произошло. Сам не знаю. Вот подумал немножко, но попланировал, и произошло. К сожалению. Разобрались?
Расплата за совершенное действие, оно значит?
Оно разнозначно, но все равно приходит. Все равно приходит. Можно остановить на уровне планов, но все равно будут проблемы. Ну, меньше. Но все равно будут. Знаете, да, 10 лет меньше, чем 12. 6 меньше, чем 8. Я понимаю, да, меньше, да. Но не надо этого, не нужна. Это нам, в общем-то, идея. Все равно лица грустные. Все равно лица грустные у всех. Вот, если вы видели, как вот наказывают преступников, вот всем им разные сроки дают, лица одинаково грустные у всех. Потому что один просто планировал, другой осуществлял, третий помогал, четвертый не мешал. Сроки всем дают разные, да. Разные, да. Но лица одинаково веселые. Одинаково веселые. Так однажды к царю привели четырех преступников и попросили торжественно их, так сказать, публично наказать. И он спросил, кто они по сословию. В Махабхарате, да, эта ситуация происходит. Кто они по сословию? Один был шудра, другой был вашья. Третий был кшатри, четвертый был браман. Они все, они сделали вместе одно преступление там. И шудре дали 4 года, ваши дали 8, кшатри дали 16, а брамана отправили, так сказать, на собрание других браманов. чтобы те с ним сами разобрались. Я почему так, собственно говоря. И он стал объяснять, что шудра, он мало что понимает в законах морали, в духовных правилах, поэтому да, он действовал, так сказать, за компанию, поэтому ему самый меньший срок дали. 4 года. Вайши это разумный человек, он деньги зарабатывает. Уже мозги работают. Он умеет строить планы, он знает, какие планы к хорошему приходят, какие к плохому. А поэтому ему в 2 раза больше, 8 лет наказание. Кшатри это руководитель, это защитник. Он должен защищать других, а не строить планы по нападению. Поэтому для него еще высшее наказание. А Браман он знает все, поэтому его надо было убить, но убивать нельзя. А поэтому пусть с ним разбираются такие же, как он. Пусть они ему назначают наказание. Поэтому да, но грустные все. Грустные все. Поэтому не нужно доводить до планирования. Планирование это признак того, что, так сказать, мы выпустили себя из-под контроля. Кто главный у нас? Я или мое тело? Кто главный? Тело не должно планировать то, что я не хочу. То, с чем я не согласен. А то, знаете, тело встало и пошло. Куда пошло? Это уже называется, так сказать, психическое расстройство. У меня был один товарищ, так сказать, знакомый. И время от времени он говорил, я сейчас не знаю, что я сделаю. Так подозрительно с ним, знаете, так вот общаться подозрительно. То есть вот нет этого контроля, и все. Но то же самое, если мы не контролируем свои планы, это тоже психическое расстройство. Поэтому, в общем-то, в утракатах есть это, так сказать, грустное заявление, что в этом мире все немножечко расстроены. Психически. Потому что нет этого контроля. Мы не контролируем, что хотим, то и делаем. То есть не контролируем свое поведение. Значит, можно ожидать чего угодно, и так и происходит. Можно ожидать чего угодно друг от друга. И все так и говорят, потом вроде был нормальный человек, вроде все шло хорошо. Потом бабах, и все. Все. Можете у любого спросить, кто с этим человеком был знаком. Все было нормально. Но не знаешь, что ожидать. Не знаю, что ждать. А поэтому, в общем-то, образование, воспитание, культура, развитие разума строится по методу контроля. Человек должен научиться себя контролировать. Вот это вот разумный человек, он себя может контролировать. Он себя может контролировать. Поэтому сейчас человек пытается контролировать все, стихию пытается контролировать, реки перекрывают, там электричество делают, там все, что хочешь, все. Стихийка контролирует стихии. Где нужно новую речку выроет, где не нужно там зароет. Все. Контроль. Все. Контроль. Спутники посылают непонятно куда. То есть вот, довольный человек. Все контролирует. Все контролирует. Пультом научился свет выключать. Вот. Великое достижение. Лень дунуть на свечу. Тут зато пультом выключает. Но ничего не изменилось внутри. Самоконтроля как не было, так и нет. Контролируется все вокруг, внутреннего самоконтроля нет. Все. Развитие нулевое. То есть развитие цивилизации характеризуется внутренним контролем. Внутренним контролем. Нет никакого развития. Нет никакого развития. Да, здорово, так сказать. Можно пультом включить, свет выключить. И то не всегда пульт что-то там барахлит время от времени. Но внутреннего самоконтроля нет. А значит, все-таки проблемка существует. Существует. Нет самоконтроля. К сожалению. Ага. Разобрались. Разобрались, да? 7-8 стих разберем. Я прочитаю, как они звучат. 7 стих звучит так. Яс твиндрия не манаса, ниям яраб хатер джуна, кармендрия карма йогам, асактахса вишишьяте. Переводится так. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой, намного превосходит его. И 8 стих. Ниятам куру карма твам карма джайох я карманах шарира я тропи чате на проситхет а карманах. Переводится так. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действия лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. То есть фактически то, о чем мы сейчас говорили. Поэтому плавно продолжим мы сейчас эту тему. То есть путь человека это, в общем-то, развитие желания исполнять законы мироздания. То есть это вот развитие, наш путь, это, в общем-то, учиться исполнять эти законы. Эти законы явно есть, и хочется понять и исполнять. Есть разные методы, можно так сказать, научным путем, а попытаться понять эти законы и потом научиться их применять. Можно просто о них узнать и попытаться научиться их применять. Поэтому все зависит от того, исполняет человек законы мироздания или нет. Знает ли он их, исполняет ли он их. Можно чем угодно заниматься, но если человек не исполняет в это же время законы, то никакой пользы от этого нет. Человек может практиковать йогу, но не исполняет законы Бога, толку никакого нет. Человек может, в принципе, даже стать священником, но он может не исполнять законы Бога. Абсолютно нет никакой проблемы. Быть одновременно религиозным человеком и недуховным абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно. Потому что, в общем-то, религиозность это следование ритуалам, а духовность это следование законам. Абсолютно разные концепции. Можно следовать ритуалам, но не законам. Ну, очень интересно. Можно не исполнять закон, только ритуалы. То есть ритуальность еще не делает человека, в общем-то, законопослушным, не приближает его к абсолютной истине. Но простой дворник, самый простой, если он следует законам, если он пытается их понять и следовать, он во много раз будет быстрее развиваться, чем самый-самый разодетый какой-то, в общем-то, религиозный человек. Чем йог, быстрее, чем йог, который просто зарабатывает йогой себе на пропитание, проводит курсы, делает какие-то красивые асаны, но ничего не понимает в духовном развитии. Сейчас это так популярно. Сейчас вообще вот эти тайны Востока становятся модными в западном мире. Модными. Все хотят принять учителя с Востока. Так сказать, вдохновившись его умением закидывать ногу за ухо. О, все. Или пить воду через нос. Думаю, если кто-то пьет воду через нос, все. Учитель. Они думают, что это принесет счастье. Нет, это счастье не приносит. Не так просто. Они даже не подозревают, что на Востоке все, кто только могут, делают то, что становится популярным на Западе. То есть Восток тоже, так сказать, не отстает от западной моды. Поэтому популярна йога. Все будут йогу практиковать. Все. Никто раньше не занимался. Все это, в общем-то, удел избранных практиковать сложные виды йоги. Но все, пошла тенденция Запада, это стало оплачиваться, все. Все практикуют йогу, все учителя йоги, все научились, все. Любой может вам йогу преподать, все. Вот любого прийти спросить, йогу можешь научить? Могу. Проблем нет. И все учатся по телевизору. Все известные мне учителя йоги, которые сейчас приехали на Запад преподавать, все учатся по индийскому телевизору. У них там идет эта программа, там Рамдев преподает, знаете такого, нет? Ну, бог с ним. Такой самый популярный йог в Индии. И он целый день показывает разные асаны, там разные дыхательные упражнения по телевизору. Если сидят, смотрят, потом ждут, пока западный человек приедет. Западный человек приезжает, они говорят, я йог. И он ему все это показывает, что сегодня по телевизору увидел, все довольные, берут его с собой, он тут учится. На самом деле, мошенник. То есть, если человек не разбирается, в Востоке, он легко обманет. То есть, западного человека. Мне так иногда подводят, вот к нам йог приехал с Востока. Я говорю, ну-ка приведите. И он приходит, ему сразу грустно становится. Я говорю, где живете, чем занимаетесь? В какой школе учились? У-у, я пока пойду. Убегает сразу. Грустный сразу становится. Как только он видит, что кто-то понимает хоть что-то, тут же убегает вообще. Все, у меня дела, я пошел, у меня группа. Все, тут же грустно становится. Тут же грустно. Где живете? Где? На какой улице? Знаете, у кого учились? Ну что, знаем. Все знаем. Знаете? То есть мода, просто мода. Просто мода и никакой пользы абсолютно. Абсолютно никакой пользы. Абсолютно временное явление. Все просто хотят переехать жить на Запад, с Востока. Если бы мы действительно нашли настоящего учителя, там той же хатха-йоги, и попросили с ним учиться, он бы за нами с палкой погнался. Это было бы оскорблением, если бы у него попросили учиться вообще. Он бы с палкой гнался бы за нами, чтобы объяснить, что не нужно вот так вот оскорблять настоящих учителей. Классическая йога требует строгого воздержания, строжайшего воздержания. И любое нарушение чистоплотности тут же лишает человека квалификации идти по этому пути. Тут же лишает человека квалификации. Тут же. Мы не просто случайно нарушили, так сказать, пару заповедей, пару принципов. Мы целенаправленно полжизни этим занимались, так сказать, целенаправленно. Потом говорим, ну-ка, я хочу нанять гуру по йоге. А что ты делал в ближайшие 20 лет? Ну все. Ну здрасте, научите меня чему-нибудь. Это так смешно. Это, знаете, как учителя, так сказать, по игре на скрипке, так, а нанять в 40 лет. Сказать, ну-ка, научите меня быстренько на скрипке играть. А что вы делали? Мы гайки крутили. Примерно то же самое. Не так все просто. Поэтому и. В общем-то, наш путь не лежит через какие-то технические вот такие науки, через какие-то физические планы развития. Нет. Наш путь — это научиться исполнять свои долги в этом мире по законам Бога, по законам мироздания. Научиться исполнять свои долги. Вот это вот просто, это понятно, это доступно, это практично. То есть, для того, чтобы получить пищу, нам в любом случае придется приложить какие-то усилия. Достаточно значительные усилия. Поэтому зачем, так сказать, идти на поводу этих, как мы вчера обсуждали эти два пути, да, на этом пути, по этому пути бездействия, отказываться от чего-то, отказываться от работы. Нет, достаточно очистить деятельность, строго следуя законам. Закон очищает деятельность. Если мы все делаем по закону, это очищает. Например, человека тоже можно убить. Почему нет? Можно убить человека. Но если мы действуем по закону, для этого нужно пойти выучиться на милиционера, получить разрешение на ношение оружия табельного, правильно применить его в правильной ситуации, и то еще потом будет немножко разбираться. Да? А правомерно ли было применение? Если было правомерно, человек имеет право убить другого человека. Но если это не по закону, все. Все. А поэтому, да, деятельность должна быть очищена законом. Поэтому есть законы местные, есть законы Бога, есть законы природы, нужно их знать. То есть в этом-то и секрет. Не нужно бросать деятельность, не нужно ее оставлять. Если она не греховна, никакой проблемы нет. Ее нужно очистить, деятельность нужно очистить, тогда она станет частью нашего пути. То есть то, что мы делаем прямо сейчас, это может быть вполне частью нашего пути, если мы понимаем, по каким законам ее нужно делать. Вот и все. Не, то есть поиск пути — это не то, что вы должны взять рюкзак, а набить его консервами и пойти куда-то искать путь. Нет. Поиск пути — это научиться очищать свою деятельность. Это поиск пути. То, что уже есть. Это просто нужно очистить, это будет частью нашего пути. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Не нужно идти куда-то в Гималайи, уезжать. Не обязательно. То есть путь — это то, что мы делаем. То есть научиться, путь — это правильно делать то, что мы уже делаем. Правильно делать то, что мы уже делаем. Очень простая идея. В этом, в принципе, вот секрет. Это то, о чем мы говорили на вчерашней лекции, да, вот этот момент. То есть можно собирать чистое, да, а можно очищать то, что уже есть. Лучше очищать то, что уже есть. Поэтому путь мудреца — это очищение того, что уже есть. Он очищает свой дом, очищает свою семью, очищает свою работу, очищает свою пищу, одежду, мысли, желания. Он просто может это очистить. И это становится его путем. Становится его путем. А глупец все меняет. Все грязное меняет на чистое. Но когда он обретает это внешнее чистое, он опять его загрязняет свой вот этой внутренней. Своим этим внутренним непониманием. Что бы он ни взял, он все равно это опять загрязняет. Опять. Это похоже на то, что человек, не помывшись, одевает чистую одежду. Все, они тут же становятся грязными. Как вот с детьми, да, вот у них все время грязный этот воротник. Почему грязный? Шею забывают вымыть. И они одевают чистую рубашку, все, опять воротник грязный. Шею с мылом, да, мой. Но он одевает на грязную шею. Ну и что, что чистую рубашку? Толку никакого. Толку никакого. В армии здорово придумали подшивные воротнички. Ну что, бесполезно, ну, солдат заставлять шею мыть. Бесполезно. А просто воротник пришил, все. Каждый день новый. Вечером оторвал, новый пришил. Здорово, просто вообще. Сейчас еще лучше придумали для армии нестираемую ткань. Я рассказывал, нет? Вот, не надо стирать все. Здорово, удобно, практично. На этом сама все как-то разлагается, как-то бывает. Чудо техники, здорово. Абсолютно. Можно не стираться, вообще все счастливы, довольны. Не гладиться не надо, не стираться, ничего. Еще бы пища сама падала в рот прямо. Трубочку провести, чтобы капало, все здорово. Человек должен уметь очищать то, что есть. Очищать. Поэтому, например, если про одежду говорить, то рекомендация дается в трактатах, да, что после омовения только чистая одежда одевается. Нельзя одевать, например, грязную одежду после омовения, потому что это тут же опять запачкает наше тело. Тело опять будет считаться грязным. И также нет никакого смысла одевать чистую одежду на грязное тело. Эта одежда тут же станет грязной. То есть мы должны отдать эти долги всем, кто нас окружает. Мое тело меня окружает. Меня окружает мое тело. Но прямо внутри тела. Оно меня окружает. Это первое, что меня окружает. Да, очень интересно. А просто это сказать, у нас есть этот выход наружу через глаза. Поэтому нам кажется, что что-то дальше нас окружает. Но если зрение на какое-то время потухнет, то мы поймем, что мы внутри тела. Это будет четко осознаваться. Я внутри тела, меня именно тело окружает. Просто сейчас мы немножко так через перископ смотрим. Тело меня окружает, да. Мои родные меня окружают, мой социум меня окружает, да, и в конце концов мой Бог меня окружает. Природа, божественное создание. Это и будет той точкой, в общем-то, если мы сможем понять, как это все очистить, это будет вот этой отправной точкой на нашем пути. И вот все эти части, все, что меня окружает, должно получить долю нашего внимания в течение тех же суток. У нас есть 24 часа, и мы должны позаботиться о том, что меня окружает. Поэтому развитие разума – это планирование гармоничного распределения времени. Мы планируем гармоничное распределение времени. То есть вечером мы должны сесть и запланировать, распланировать свой завтрашний день так, чтобы учесть эти 4 аспекта нашей жизни. Они должны быть учтены. Если один из них будет обделен, остальные 3 тоже будут недовольны. Будет недовольство появляться во всех. Поэтому путь очищения лежит через планирование. Путь очищения всегда, в общем-то, такая-то форма планирования. И закон очищения очень прост. Те, о ком мы заботимся, должны почувствовать радость от наших усилий. Это закон очищения. То есть очищение – это забота, да. Но те, о ком мы заботимся, они тоже должны почувствовать некоторую радость от наших усилий. Это и будет, в общем-то, то, что можно считать исполненным долгом. Что вот он вот в этом направлении выполнен более-менее. То есть мы заботимся о родных, мы должны сделать для них все так, чтобы они, в общем-то, сами попросили нас использовать свое свободное время на что-то другое для нас полезное. Уже фактически выгнали нас, например, на лекцию. Мы так все делаем для них, они так довольны. Говорят, иди на свою лекцию сходи. Они говорят, куда ты там все время ходишь? Время все теряешь, дома тебя постоянно нет. Обычно мы воюем за свои права, но права надо заслужить. Обычно мы воюем за права, это неправильный метод. Права нужно заслужить, свои заботы от других. Когда мы прилагаем достаточные и чистосердечные усилия, объект нашей заботы получает удовлетворение. Он удовлетворен. И мы можем быть уверены, что наш долг исполнен, у нас появляется право чем-то другим уже заняться. Мы получаем это право делать что-то другое. То есть мать кормит ребенка до тех пор, пока он не насыщается пищей, и все, и она свой долг исполнила. И видя, каким довольным становится ребенок, в общем-то, ну когда наелся, она испытывает счастье, исполнила свой долг, все испытывают счастье. Поэтому мы должны заботиться о себе так, чтобы тело было довольно. Мы заботимся о родных так, чтобы они были довольны. Мы заботимся о социуме так, чтобы нас уважали. Мы заботимся о духовной природе, служим Богу так, чтобы Он был доволен, в конце концов, нашим развитием. Чтобы вот эта вот правильность пути более-менее соблюдалась. Поэтому мы сейчас немножко поговорим об этом. Как сделать тело довольным. Очень интересно. И секрет счастливого тела очень интересен. Он состоит в том, что телу нужно все время немножко недодавать. Вот если телу недодавать, оно становится счастливым. Как так кажется? Ничего себе. Что такое? Да, тело счастливо, когда свежо. То есть счастье — это свежесть тела, да, вот мы ощущаем вот свежесть, легкость. Да? Нет? Чувствовали? Вот тяжесть чувствовали? Вот после тяжести сразу понятно, где у тела счастье. Когда свежо, да? Вот встали утром, вскочили, свежо, радостно, весело, здорово, легко, да? А когда нужно полчаса вставать, потом еще полчаса приходить в себя, и еще час нужно расходиться, это уже сразу понятно, вот где это счастье тела, да? И свежесть сохраняется, когда в теле нет полного насыщения. Когда тело не полностью насыщено. Вот тогда свежесть сохраняется. То есть оно должно чуть-чуть не доесть и чуть-чуть не доспать. Чуть-чуть не доесть, чуть-чуть не доспать. Как только появляется пресыщение, тело расслабляется и практически до полного отключения. Все. И начинает страдать. Все, вот переел, тут же на месте уснул, проснулся, уже тяжело, голова болит, никуда не хочется. Все, тут же проявляется. То есть, например, желудок должен быть заполнен на 2/3. Не больше. Но 2/3. Если больше, все, уже пища нормально перевариваться не будет, уже будет тяжесть. Но человеку легче там взять эти таблетки какие-нибудь купить, наесться и таблеток проталкивающих. С практической точки зрения это можно применять следующим образом. Сейчас я расскажу, как это делать. То есть положили себе еду в тарелку столько, сколько хочется, посмотрели, сразу же часть отложили. Все. Вот это, вот столько, вот положили сколько хочется, но сразу же отложили. Вот это будет столько, сколько нужно. Очень просто. Завели будильник на то время, на которое рассчитываем выспаться, и чуть-чуть стрелочку пораньше перевели. На полчасика. На полчасика. Очень практично. Очень практично, очень просто. Включили в душе приятную температуру воды. И что сделали? Чуть-чуть попрохладнее сделали. То есть чуть-чуть меньше. И в теле будет свежесть. Тело будет свежее. Они намного меньше. Если намного, уже будут перегибы. Но если чуть-чуть меньше, тело начинает быть свежим. Вот простой секрет счастья для тела. Тело свежее. Чуть-чуть, так сказать, голодненькое. Чуть-чуть прохладненькое. А чуть-чуть хочется спать. Но свежо. Ощущается свежесть. Вот свежий. Свежесть есть. Очень просто. Выбираем диванчик, ложиться, у него такой хороший, мягкий диван. И нужно купить то, что немножко пожестче. Вот тело, оно всегда немножко с переизбытком выбирает. Поэтому нужно знать эту хитрость и чуть-чуть поменьше ему дать. Чуть поменьше. И тогда будет как раз. То, что мы с вами обсуждаем, в действительности является теорией поста. То есть теорией поста. Пост. Который просто необходим для здоровой и спокойной жизни. Пост укрепляет силу воли, укрепляет здоровье. То есть делает именно, дает нам то, что нужно на физическом плане. Но более того, ум и сознание тоже проясняются. Когда есть эта свежесть от легкого поста, появляется вот ясность сознания. Болезнь имеет 3 основные причины. Это грязное питание, мы сейчас говорили о грязи. Грязное поведение и грязное мышление. Ну, 3 основные причины. Грязное питание, грязное поведение, грязное мышление. В общем-то, пост — это возможность все это очистить. Поэтому, в общем-то, болезнь — это реакция организма на грязь, которую мы сами приносим в свою жизнь. Это вот грязное мышление, грязное поведение, грязное питание. То есть пост — это отказ от грязи. Пост — это отказ от излишеств. От переизбытка. Отказ от грязи в питании, от грязи в поведении, от грязи в мышлении. От переизбытка. Это пост. Теория вот такое, в общем-то, умение себя самоограничивать, самоконтролировать. Никакая система оздоровления не может окончательно вылечить человека. Так как само по себе тело и является нашей главной болезнью. Тело и есть наша главная болезнь. Это некоторая раковая опухоль на нашей душе, которая полностью приняла форму наших желаний. Просто форма наших желаний. И для полного излечения мало сделать, так сказать, мало следовать здоровому образу жизни, нет. Необходимо принять пост духовный, уже нечто большее. На материальном плане не решается проблема здоровья. Необходимо чуть-чуть повыше подняться. То есть отдать свое тело на какие-то более высокие цели, более глобальные цели. Это некоторая категория вот этого духовного понимания деятельности в этом мире. Если мы внимательно посмотрим на то, как мы действуем, то мы действуем как слуги. Мы уже слуги, мы слуги родных, мы служим родным. Действуем как слуги родных. Они просят нас что-то делать, мы это делаем, мы обязаны это делать. Родные, близкие, мы слуги страны, служим своей стране. Слуга своей страны. Мы слуги своей квартиры, квартира что-то требует, мы обязаны это делать, обязаны бросить все и служить своей квартире, своей собаке, в конце концов. Чему угодно. Это вот категория деятельности. Деятельность — это всегда служение. Деятельность, служение, деятельность — это всегда забота. То есть мы о ком-то заботимся, мы кому-то служим. Это есть категория деятельности как таковой. То есть мы должны заботиться с рассвета до заката. Как только мы просыпаемся, все уже появляется, эта необходимость о чем-то заботиться. Это вот забота, слуга — это наше естественное положение. И чем выше наше положение в этом мире, тем большему количеству живых существ мы должны служить, тем о большем количестве живых существ мы должны заботиться. Человек кажется, что о нем будут больше заботиться, ему будут больше, так сказать, условий. Нет, он должен больше. Он должен больше. У него больше служебных обязанностей появляется. Президент страны — слуга всех. Слуга всех. Так и говорится, слуга народа. Да, в конце концов. То есть слуга всех. Всех, кто живет в его стране. Слуга всех людей, всех коров, всех птиц, всех кошек, всех собак. Он должен заботиться обо всех них. О животных тоже должен царь заботиться. Вот трактат говорится. Да, о животных, обо всех. Иначе ситуация начинает выходить из-под контроля. Если он не заботится, люди берутся за оружие и начинают отстреливать кого-нибудь. Он должен об этом позаботиться. Поэтому вопрос стоит не о том, быть слугой или не быть. Мы уже слуги, мы уже обо всем служим, мы уже всем заботимся обо всех. Уже. Это уже наша деятельность. Вопрос стоит, о ком заботиться и чьим слугой быть. Вот вопрос стоит. Очень просто. И счастье слуги — это служить достойному. В этом, в общем-то, счастье человека. Кому мы служим, достойному или нет? Если недостойному, мы начинаем страдать. Знаете, на кого я работаю? О ком я забочусь? Я тебе всю жизнь отдала. И так далее. Вот человек недоволен, когда служит недостойному. Когда заботится о недостойном. Это начинает его... А если достойному, он счастливый. О, ничего себе, как здорово. Как здорово. Кому я служу? Посмотрите, как доволен хозяин там породистой собаки. Тут интересно, я все время иду на лекцию, какие-то люди выгуливают собак, такие все они. Собака наглая, хозяин довольный. Они чувствуют свою цену. Собака дорогая. Хозяин довольный, то есть породистая собака. Рядом идет какая-то баллонка, она уже грустная. Как доволен там какой-нибудь, ну, помощник депутата, такой довольный, ой. Уборщица в подъезде, где живет какая-то телезвезда, очень довольная уборщица. О, ничего себе, об мое ведро каждый день кто спотыкается. Вот, так ему и надо. То есть, ну это, даже в этом случае, это не очень достойный объект. Наш путь — это искать совершенный объект для служения. Это есть путь, искать совершенный объект для служения. Как сделать родных довольными? Как ни странно, им тоже нужно все время немножко недодавать. Это звучит еще страшнее, чем против. Но я сейчас объясню. Если мы сразу отдадим всю свою любовь, что мы будем делать дальше? Кто мне ответит? Мы будем ее требовать назад. Будем требовать назад. С криками мы так не договаривались. Так и происходит в современной, но семейной жизни. Молодожены отдают свою любовь за первые пару месяцев, так сказать, медовые месяцы. А потом годами требуют ее вернуть назад с процентами. Поэтому искусство семейной жизни состоит в том, чтобы не доводить себя до исступления, не выкладываться за первые несколько дней, нет, а сохранять свои возвышенные отношения на протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни. Это похоже на марафон. Ладно, если мы бежим на 100 метров, то понятно. Я бегал на 100 метров, то есть нужно вот все. Выложиться полностью, умереть фактически на финише. Да, все, ты умираешь, падаешь, все. Но если тебе 40 километров бежать, бегали, нет, марафон. Если ты сначала как на 100 метров рванул, ну все. Вот то же самое семья. Знаете, вот ну, медовый месяц — это марафон, это вот эта 100-метровка в начале 40 километрового марафона, и все. И все. И они умерли на этих первых 100 метрах, и потом дальше просто ползут 40 километров. Поэтому на семейной жизни это умение сэкономить отношения на все вот эти 40 километров, на всю жизнь. Сэкономить. Сэкономить отношения. На всю жизнь. На всю жизнь. Целое искусство. Очень тонкое искусство. Поэтому отдельно изучается. Отдельно изучается. Поэтому зачем сидеть дома 24 часа и, там, и любить друг друга? Для этого есть вечернее время, которое специально предназначено для семейных взаимоотношений. Все, пообщался вечером, поделился радостью, а с утра вперед в мир. Делиться счастьем с другими. Поэтому закон очень простой. Только тот человек может сделать счастливым свою семью, который прикладывает усилия, чтобы не только его семья была довольна, а чтобы все вокруг него были довольны. Чтобы все вокруг него были довольны. Кажется, что он семьянин, тот, кто все отдает свою семью, но он не может сделать свою семью счастливой. Она будет несчастной. Нет, он должен не только о своей семье заботиться. Часть времени, да, он отдает своей семье. Он должен обо всех заботиться, кто вокруг него находится. Вот это семьянин. Вот тогда его семья будет счастлива. А так это будет такая тяжелая форма эгоизма с серьезными последствиями. То есть нельзя создать семейное счастье за счет чужого горя. Это просто такой пир во время чумы некоторые. Поэтому действительно любящий семьянин должен идти в мир и решать проблемы других людей. Он должен кормить голодных, одевать бедных, заботиться о одиноких, оказывать поддержку тем, кто попал в беду. То есть он должен действовать и вовне. Принцип такой: чем мы занимаемся целый день, то мы домой и принесем. Очень простой принцип. Поэтому если мы целый день заботимся о счастье людей, мы принесем домой зарплату в виде эмоций и счастья. И поделимся ей со своими родными и близкими. Но если мы целый день шли к своему эгоистическому счастью, эгоистическому плану по головам, по чужим головам, мы принесем домой эти головы. Оттоптанные головы. А значит, чужое горе, за которое мы надеемся купить свое счастье. Не получится. Поэтому нужно запомнить раз и навсегда очень простую идею. Счастья личным не бывает. Нет никакого личного счастья. Счастья личным не бывает. Оно или для всех, или это горе. Или мы заботимся о счастье всех, или мы всем приносим одни страдания. Даже если это выглядит как забота о своей семье. Но на самом деле мы только всем страдания причиняем. Очень интересно. Да? Как сделать социум счастливым? Чтобы сделать счастливым окружающих, им тоже нужно немножко не додать. Из того, что они для себя требуют. Немножко не додать. Это похоже на отношение врача и пациента. Если врач будет делать для больного все, что для него просит, он его просто убьет. Поэтому разумное поведение – это делать только то, что действительно полезно. Только то, что действительно приносит пользу. То есть социум тоже нужно быть аккуратным. Социум готов наш вызвать на все 100%. Вот скажите директору, а можно я буду 24 часа работать? Скажет, пожалуйста. Говорит, а можно я еще на 2 часа останусь? Пожалуйста. Весь офис твой. Он не будет против. Он готов нас выжить на все 100%. Он готов. Социум готов. Но опять-таки нужно помнить, что у нас что есть? Есть тело, есть семья, есть душа, да? То есть есть какие-то другие задачи, о которых тоже надо позаботиться. Всему свое время. Мы честно отдали работе свои 8 часов. Теперь пора и честь знать. Все. Все. Пора знать честь. Социум становится довольным не когда мы ему отдаем 24 часа. Нет. А когда мы делаем свою работу с любовью. Вот тогда социум становится довольным. С любовью. Поэтому отдать себя людям — это исполнять свое предназначение в этом мире. Предназначение. Даже если оно не так высоко оплачивается, как какие-то модные профессии. Но это делает других довольными. Довольными. В действительности есть один маленький секрет. В действительности мы просто не хотим пожертвовать своей любовью. Мы не хотим пожертвовать своей любовью. Поэтому не прикладываем усилия в сторону практичности. Мы сами не хотим быть практичными, потому что боимся отдать свою любовь. Любая работа, сделанная с любовью, должна высоко оцениваться. Любая. Если работа действительно сделана с любовью, она высоко ценится. Ручная работа всегда в цене. Почему? Потому что она идет от сердца. В ней есть теплота рук. Это handmade. Теплота рук есть, руками сделана. Руками. Теплота рук, поэтому дорого. Так и любая работа по призванию тоже должна высоко оцениваться. Но мы боимся ее продать за достойную цену. так как боимся поделиться своим сердцем, боимся поделиться своей любовью, своей теплотой с окружающими. И вот эта сердечная скупость приводит к реальной бедности. Сердечная скупость приводит к реальной бедности. К реальной бедности. К реальной бедности. И ко мне часто кто-то подходит, спрашивает, как у вас так получается, как то, как все. Я говорю, очень просто, просто отдай себя всего людям и все. Ну как это всего себя? Ну отдай, вот делай свое дело, ну занимайся этим делом, отдай ты себя вот людям, отдай свою любовь людям, и все к тебе вернется, никакой проблемы не будет. Нет, ну мы хотим сэкономить на отдаче, а получить хотим много. На отдаче хотим сэкономить, а получить хотим много. Так не получится. Посмотрите, как банк устроен. Ну вкладываем 100 тысяч, а получаем сколько? 7%. Нет такого, что 7 тысяч вложил, а получил 100. Где видели такой банк, скажите мне. Нет такого. Но мы хотим именно вот такой банк найти. Но мы думаем, что социум это вот такой хитрый банк, что в него 7 тысяч вложил, а получил 100 через месяц. Нет. Так не получится. Нет. То есть нужно действительно отдать всю свою любовь. И тогда вернется. То действительно вернется. Вернется. То есть не бояться этого. Самоотдачи, отдачи своей любви. Но скупость приводит к бедности. И, наконец, о самом высоком, о духовности, да, как удовлетворить Бога. Как сделать так, чтобы Бог был доволен. Очень просто, очень простая духовная истина, сейчас ее расскажу. Она прослеживается во всех духовных трактатах. Но идея очень проста. Бог доволен, если мы о нем помним. Вот и все. Очень простая идея. Бог не требует ничего. Он требует только, он просит только одного, чтобы мы о нем помнили. То есть любой будет доволен, если о нем помнит. Любой будет доволен. Я приезжаю в какой-то город, но в котором я уже года два не был. Люди ко мне подходят и говорят, а мы вас помнили, мне так приятно. Представьте, вот вам говорят, а мы вас помнили. Мы вас помнили. Представьте, что часто приходите в свой детский садик, вам говорят, о, Васечка, мы тебя помнили все эти 50 лет. Я боюсь, что некоторых помнят. Но не по той причине, по которой надо. А мы тебя помним. Можно по-разному, но запомнится. Но в любом случае помнят хорошо, да? То есть это приятно как-то. Помнят, действительно, интересно. Здорово. И поэтому, в общем-то, это и есть эффект любви. Любой доволен, если о нем помнят с любовью. Это и есть первый признак любви. Мы помним о том, кого любим. Помним о том, кого любим. Если любим, значит помним. А раз помним, значит видим его признаки во всем, нам все напоминает объект любви. Нам кажется, что мы увидели своего любимого в толпе, на ком-то была такая же одежда, кто-то сказал такие же слова. Все нам напоминает об объекте любви. Также духовная природа, также на уровне духовности Бог удовлетворен, когда мы видим его проявление во всем, что нас окружает. В его детях, в людях мы видим, как это проявляется. В природе. В ситуациях, которые происходят вокруг нас, в радостях, в горе, мы видим это проявление. А что приносит ему неудовлетворение, когда мы о нем забываем, соответственно. Поэтому в духовной жизни есть всего два правила. Два основных правила духовной жизни. Это всегда помнить о Боге, никогда о нем не забывать. В общем-то, это и есть духовный уровень. Вопросики, пожалуйста, по этим двум стихам. Задайте мне. Все зависит от того, что хочет очистить человек. Пост очищает все. И весь вопрос в нашем плане, на что мы построили свой план. Поэтому если мы построили план очистить тело, это пост для тела. Если мы построили план очистить душу, это будет пост для души. Вопрос, что мы хотим очистить. Поэтому в самом посте заложена идея очищения. А уже что мы хотим очистить. Поэтому есть религиозные посты, но иногда их используют для здоровья. А есть оздоровительные посты, их почему-то путают с духовными. Поэтому, но если нужен пост для здоровья, ну значит нужно применять пост для здоровья. Если мы хотим очистить душу, значит необходимо религиозный пост держать, духовный пост. Поэтому, в общем-то, нужно на практике посмотреть, какой конкретно план мы строим по поводу очищения, что мы хотим очистить. Пост реально выводит все токсины. Реально все. Но весь вопрос, а какие мы хотим оставить. Поэтому, если мы идем на пост физиологически, тогда мы оставляем вот токсины ума, разума, души. Если мы идем на пост только религиозный, тогда нас не волнует очищение тела. Нам не нужно это. Мы можем это совместить, но совмещение достаточно опасная тенденция. Я бы не совмещал. Потому что на совмещение немножечко так приводит к некоторому такому эффекту выгоды от духовного поста. Мы начинаем искать выгоду от духовности. А это так немножко вредно. Вот если вот, ну, нужно здоровье, вот пожалуйста. Вот. Есть, ну, лечебные виды поста. Вот, пожалуйста, ложись под наблюдение, в стационар, постись. За 9 дней можно, в общем-то, так очистить организм, что упаси Бог вообще. Все можно вывести, если хороший врач, и он знает, как поститься, что дополнительно вводить, там, чем что промывать. Есть много клиник, которые занимаются, ну, лечебными голоданиями. Они вас так за 2 недельки очистят, что вы выйдете, как новорожденный младенец. Все будет как заново. Но не нужно в это вкладывать какие-то духовные мотивы. И то же самое, если мы принимаем религиозный пост, не нужно ожидать, что у нас здоровье прямо поправится. Еще что-то. То есть все-таки разум — это умение разделять. Умение разделять. Не ожидать от духовности какого-то вот физического эффекта. А от физического эффекта не ожидать большой духовности. То есть такое трезвое должно быть ясное восприятие. Называется практичность. Нужно быть практичным. Но пост очищает, да. Действительно.
Чем отличается духовный пост?
Духовный пост тем, что мы ставим за цель очистить свою душу. Душу очистить. От чего? От корысти, от злобы, от зависти, от гнева, от вожделения. Душу. Ум немножко другое. Ум — это концепция хочется, не хочется. Вот мы с этого начали сегодня. Чтобы очистить функцию ума хочется, не хочется, нужно включить разум. Разум — это функция полезно, не полезно. Поэтому если мы включили функцию разума полезно, не полезно, то уже все равно, что нам хочется, а что не хочется, мы уже делаем то, что полезно. И если поэтому функция разума включена, то функция ума очищается. То есть разум очищает ум. Очень просто. Это называется вот будхи-йога, йога разума. Включить разум, функцию. Поэтому, ну, ребенок — это тот, кто вот, ну, ведет себя неразумно. Почему? Он делает то, что хочет. А взрослый у него, ну, должна быть как бы подразумевается, включена функция разума. То есть он должен делать только то, что полезно. Это, в принципе, взрослый. Поэтому если мы видим там здорового человека, уже которому Бог знает сколько лет, но он делает только то, что он хочет, это не здоровый человек, это не взрослый человек. Это еще ребенок. Ну просто вот такой вот вырос балбес. Ничего не поделаешь. То есть разум — это вот полезно, не полезно. А чтобы встать на уровень полезно, не полезно, нужно принять какую-то систему полезности. А тут уже без духовности никак. Потому что в реальности только духовность дает четкое понимание вот принципами. Вот не это, не это, не это, не это, не это, не это не является для тебя полезным. Поэтому это не делай. Поэтому без духовности на уровне разума встать просто невозможно. Кто даст эту систему? Вот кроха это спросила, что хорошо, что плохо. И попробуй это объясни. Только с точки зрения духовности можно объяснить, что хорошо, что плохо. Еще вопрос?
Стало определенное, если тоже повторять, и
конечно, повторяйте имя своей жены, она будет очень довольна. Она будет очень счастлива. Кого вы помните, тот и счастлив. Поэтому если хотите, чтобы Бог был счастлив, помните имя Бога. Если хотите, чтобы была жена счастлива, помните имя своей жены. То есть, если человек любит свою жену, то он помнит, как ее зовут, как минимум. И у него должна быть на фотографии в кармане. У вас есть на фотографии жены, нет? Нет? А ей, знаете, ну как будет приятно? У вас есть жена, нет? Было. Ну, допустим, есть. То есть. Ей будет очень приятно, если вы носите с собой ее фотографию. А если она найдет фотографию другой, и вы перепутаете ее имя случайно, Лена, ой, Маша. Будут проблемы большие. Будут большие проблемы. Поэтому в этом принцип. То есть, кого мы помним, тому и приятно. То есть, помнить — это любить. Это одна из категорий любви. Память. Память. Одна из категорий любви. Поэтому, если мы любим мороженое, мы его помним, да? Мы любим об этом мороженом, да? Мороженое, правда, не очень приятно от этого. Но приятно тем, кто его производит. А поэтому что они должны сделать? Они должны рекламой заниматься. Что такое реклама? Это заставить нас помнить о каком-то товаре. И мы о нем помним, значит, любим. Понимаете? Так и называют там тариф любимый. Там еще что-нибудь. То есть все прямо так и называется. То есть это вот любовь вызывается какими-то внешними факторами. Поэтому да, если мы помним, мы любим. А поэтому если кому-то хотите приятное доставить, помните о нем. Будет приятно. Конечно. Такую личность не возьмете, если будете о ней помнить, ей будет приятно. Конечно, будет приятно. Если забудете, ей будет неприятно. И что? Так кому будет приятно, так как конкретно? Черная дыра? Ну пусть вас любит черная дыра. Но я бы все-таки тренировался на чем-то более из ближнего окружения. Можно, конечно, повторять: черная дыра, я тебя люблю. Но все-таки есть уже объекты для любви, они уже есть, они уже описаны. Уже есть эти объекты. То есть вот ближние, есть дальние, есть Бог, уже есть эти объекты. Вот их уже мы обязаны любить. Мы не просто можем их любить, мы их обязаны любить. Обязаны. Уже есть кого любить. Мы должны любить их. Поэтому зачем вам еще черная дыра? Под странным названием и странных букв. Есть уже четкие объекты, хорошо названные, имеющие свое имя. Поэтому зачем еще что-то придумывать? Можно, конечно, какой-то гибрид создать, но это уже так на уровне шизофрении. А любить того, кого нет, так очень подозрительно. Любовь. Так, конечно, здорово, можно с каким-нибудь там, ну, Петрарка, я не знаю. И любить какую-нибудь странную неживую тетю. Но вряд ли в этом есть что-то действительно настоящее. Поэтому лучше таки что-то живое. То, что нас окружает. Разобрались? Разобрались. Значит, у нас уже расписание устоялось. Завтра на этой неделе последняя лекция. На следующей неделе только в четверг-пятницу. Все остальные дни праздники, поэтому все радостно празднуют. И через неделю, где-то до 20 числа. Да? 20 это что у нас? Четверг, да? Где-то вот до среды, до четверга. Уже в зависимости от того, ну когда я улечу, будет где-то вот полнедельки, точно будет. До 20-го где-то, да. До 20-го. Но там уже как я улечу. Вот примерно такое расписание. Да? Оно уже выложено везде. Поэтому не потеряйтесь. Вот мы должны еще разобрать часть этого материала. Хорошо, спасибо большое. Завтра мы продолжим.